Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На месте катастрофы пассажирского самолета «Ереван-Сочи» найдены тела 25 погибших. Председатель Мосгорсуда признала законным приговор Михаилу Ходорковскому. В Чите совершено надругательство над мемориалом о жертвам политических репрессий. В Совет Безопасности ООН сегодня будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. В акватории Черного моря неподалеку от Сочи при заходе на посадку сегодня ночью потерпел катастрофу пассажирский самолет А-320, совершавший рейс Ереван-Сочи. На месте трагедии обнаружены 25 тел погибших, говорит представитель МЧС России Виктор Бельцов.
В 2 часа 15 минут по московскому времени, примерно в 6 километрах от аэропорта Адлер, пропал с отметки радаров пассажирский самолет армянских авиалиний. На борту этого самолета находились свыше 100 человек. Самолет выполнял рейс из Еревана в Сочи. Обломки этого самолета, а также спасательный жилет обнаружены в воде примерно в 6 километрах от береговой черты напротив аэропорта Адлер. На месте падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы,
заявил представитель МЧС. Причины катастрофы устанавливаются. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель заявил, что следствие не располагает сведениями, которые свидетельствовали бы о теракте. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения». 5 мая в России и Армении будет объявлен траур по погибшим. Соответствующее решение приняли совместно президенты двух стран. В Петропавловске-Камчатском около 300 работников судоверфи объявили забастовку с требованием выплаты долгов по зарплате и улучшения условий труда. По словам участников акции протеста, их переговоры с администрацией закончились безрезультатно. Камчатская прокуратура обратилась в суд с предложением снять с должности директора предприятия. Он уже привлекался к административной ответственности за задержки с выплатой зарплат. На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В городе Бийск подтоплены сотни домов, в которых проживает около 3500 человек.
Что касается обстановки, она действительно сложная, тяжелая, но управляемая и находится под контролем,
сказал представитель МЧС. Строительные бригады возводят дамбы в местах возможного прорыва воды. Идет эвакуация населения. Паводок угрожает административному центру Алтайского края Барнаулу, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Турчаковском районе Республики Алтай уровень воды в реке Лебедь поднялся на 7,5 метров. От внешнего мира отрезаны 5 поселков, свыше 1500 человек.
Радио Свобода. Новости.
Председатель Мосгорсуда признала законным приговор Михаилу Ходорковскому, а назначенное ему наказание обоснованным, сообщил адвокат экс-главы ЮКОСа Генрих Падва. Председатель суда указал, что оснований для пересмотра приговора нет, отклонив таким образом жалобу защиты. Теперь адвокаты обратились с жалобой в Верховный суд, последнюю инстанцию, где можно оспорить приговор. Михаил Ходорковский осужден на 8 лет лишения свободы за экономические преступления и отбывает наказание в колонии в Читинской области. В Чите совершено надругательство над мемориалом жертвам политических репрессий. Расколота массивная гранитная плита. Памятник был установлен в 1991 году на месте братской могилы. На сегодня это единственный в городе мемориал репрессированным. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. По сообщению представителя Китая, в документе Иран назван угрозой международному миру и безопасности, однако в нем не содержится призыва к введению санкций против Тегерана. 28 апреля МАГАТЭ заявила, что Иран не выполнил требования мирового сообщества прекратить программу обогащения урана. США заявляют, что Иран стремится создать ядерное оружие, Тегеран это отрицает. Власти Сербии не выполнили условия ультиматума, предъявленного Евросоюзом, к 1 мая арестовать Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Поэтому ЕС придется прервать переговоры о сближении с Сербией, считает Оли Рен, член Еврокомиссии, ведущий вопросами расширения ЕС.
Перед нами сегодня совершенно ясные факты. Ратко Младич не в Гааге, и мы считаем, что полного сотрудничества со стороны Сербии с Гаагским трибуналом не существует. Это означает, что у нас нет никакого иного выбора. Мы должны приостановить переговоры с Сербией о соглашении об ассоциации с Евросоюзом.
заявил Олли Рен. На той же пресс-конференции в Брюсселе заместитель премьер-министра Сербии Миралеп Лабус сказал:
«Мы очень близки к завершению переговоров. К сожалению, существуют политические условия о полном сотрудничестве с Гаагским трибуналом. Если Младич не будет арестован в ближайшие 24 часа, будет отменен не только следующий раунд переговоров, но и все последующие»,
заявил заместитель сербского премьера. В Великобритании опубликован отчет независимой комиссии, которая по просьбе Совета управляющих BBC оценивала качество программы передач новостей британской вещательной корпорации. О содержании отчета рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В целом, независимая комиссия положительно оценила большую часть информационной продукции BBC, хотя отметила низкий уровень анализа в некоторых из них. В передачах новостей, говорится в отчете комиссии, зачастую отсутствует исторический фон, они подаются в недостаточно широком контексте, отмечается также низкое качество анализа и интерпретации важных событий и нередкое использование неадекватной лексики. Как известно, руководство BBC в своей инструкции рекомендовало своим сотрудникам избегать употребления слов «терроризм» и «террорист», которые, по его мнению, могут стать барьером для понимания события. В своем отчете независимая комиссия призывает BBC отказаться от этой рекомендации и употреблять слово «терроризм» при описании насильственных акций, направленных против гражданских лиц. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомним главные новости к этому часу. На месте катастрофы пассажирского самолета «Ереван-Сочи» найдены тела 25 погибших. Председатель Мосгорсуда признала законным приговор Михаилу Ходорковскому. В Чите совершено надругательство над мемориалом жертвам политических репрессий.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Самый канун майских праздников обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин опубликовал в своей газете очередное письмо президенту. Честно сказать, поначалу повод для обращения к главе государства лично мне показался несколько странным, мелковатым, что ли. Да к тому же в этом письме Минкин призывал президента, в свою очередь, обратиться по этому поводу ко всей нации. Но давайте послушаем главные мысли этого письма.
Владимир Владимирович, знаете, что сейчас начнется? И, увы, уже началось. Народ рванет на дачи и, как дрессированный, начнет сгребать прошлогодние листья и поджигать. Вашу резиденцию охраняют с земли и с воздуха, но от воздуха ее не охраняют, невозможно. Ядовитый дым вползет и к вам. И в городе, во дворах будет то же самое, а вы в Кремле, в центре этого пожара. Все, что впитали листья деревьев, выхлопные газы, промышленные яды, все, что впитали они из талого снега, он весь отфильтровался через палую листву, всю отравленную пыль, все это дым поднимет с земли. А мы дышим. И если бы кто-то возле Кремлевской стены или в метро открыл баллон и стал выпускать ядовитый дым, арест и тюрьма. А листья жгут открыто, и никто не препятствует. Учителя, врачи все стонут: ах, дети теперь сплошь больные. А если ребенка еще в утробе матери начать травить, чего же вы хотите? Беременным советуют не находиться в одной комнате с курящими, а находиться в одном городе с дымящими. Каково? Вдобавок в костер летят пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, весь тот химический мусор, который, сгорая, выделяет сильнейшие яды. Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович. Вас все знают. Вы авторитет. Вы на днях защитили Байкал. Неважно, ради воды, ради людей или это результат закулисной битвы США с Китаем. Главное, сделали благое дело. Может, пока благой порыв не угас, защитите нас, а заодно и себя, своих близких? И лучше, если бы вы обратились по телевизору к нации и на свойственном вам прямом и понятном языке сказали бы народу: хватит сопли жевать. Увидишь, кто листья поджигает, подойди и дай в морду, раз другие аргументы не действуют. А еще лучше скажите матом, проверено, и действует сильнее, и тлеющая любовь подданных вспыхивает со страшной силой.
Александр Минкин, гость нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, вы правда считаете, что это достойный повод для обращения президента к нации? Мойте руки перед едой, не жгите листья во дворе.
Я вам отвечу. Если нация вымирает со скоростью 1 000 000 человек в год, то обратиться к ней и образумить ее, что, мол, люди, кончайте заниматься самоубийством, по-моему, достойно. Гораздо достойнее, чем какие-то послания к парламенту, которые, в общем, достаточно бессмысленны.
Угу.
И просто потом их обсуждают все в газетах, по радио, но толку-то от них никакого нет. А здесь была бы польза для здоровья всего населения. Это плохо, что ли?
Это хорошо. Я объективности ради должна сказать, что первая мысль вот у меня была именно такая, как я и сказал, что странно как-то президент, листья какие-то.
А я вам скажу.
А потом, когда Москву заволокло вот этим дымом, я уже так не считала.
Да ужас, конечно, дышать-то нечем. И больше того, эти сомнения ваши, они мне очень понятны, потому что я думал, может написать просто в газете, ну, товарищи, граждане, ну,
ну да.
Давайте.
Чтобы вы обратились к нации непосредственно, да?
Да, но если президент это сделает, то его услышат все 140 миллионов. А если я это сделаю, то это услышат 5 миллионов. Кроме того, его слово гораздо весомее, судя по всему. Ну, по всем приметам гораздо весомее.
Ну, судя по тому, как он на карте рисует, он мог бы плакат нарисовать,
да,
перечеркнуть
вот,
костер там, например.
Если, вот знаете что, вот люди каким-то образом все-таки сплотились и защитили шофера, который был обвинен в том, что он виноват, что губернатор разбился в Мерседесе. Ну, вот люди поднялись каким-то образом, сплотились.
И получилось.
И получилось. И его выпустили на свободу. Я уж не знаю, чем там окончательно кончилось, но, по-моему, он оправдан. Ну, за шофера заступились сибирского, но заступитесь за себя и за своих детей. Ну, прекратите вот это безумие. Ну, действительно же, а как вот этого добиться? Это же загадка.
Спасибо. Поскольку вы у нас сегодня единственный гость, то предлагаю такую свободную беседу со слушателями, в которой вы задаете им свой вопрос, они вам могут задавать свои вопросы. Давайте формулируйте вопрос нашим слушателям.
Ну, я бы сформулировал так. Как вы думаете, почему же люди сошли с ума? Почему они сейчас изо всех сил уничтожают собственную жизнь? Причем не только физически, как вот с этим дымом. А я тут на днях, прямо вот на 1 мая, видел, как семья химиков-академиков сгребает и поджигает. Уж они точно знают, что там горит. Вот. Люди уничтожают свою жизнь еще всякими способами. Они, например, сидят у компьютера и раскладывают пасьянс. Вот раньше это делали бабушки в свободные вечера, а теперь это делают молодые в рабочее время. Вот Бог им дал жизнь на короткий срок. Там.
А вы проводите какую-то аналогию вот между той грязью, которую люди видят на улице, и тем, что происходит у них?
В том-то и дело. Я вам скажу, что то, что у нас на улицах, то, что у нас в лесах, то, что творится вот эта вся помойка вокруг нас, это точное отражение и следствие вот этой душевной расхристанности и помойки хаоса. И на экране телевизора, уж вы меня извините, та же самая помойка, хаос, расхристанность, наглость невероятная. И также мусорит нам в квартиру телевизор, как мы потом мусорим в лесу, на берегу. И в элитных таких, знаете, в буржуинских поселках все загажено. И лес, и берег.
Спасибо, Александр. Вот он обозначил тему для беседы со слушателями. Вы, в свою очередь, я уже сказала, можете задавать свои вопросы. И все это сразу после рубрики «Что происходит?» включаем телефон. А пейджер сразу объявляю. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свободы», пишите Александру Минкину. Начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
Сегодня, 3 мая, во всем мире отмечается Всемирный день свободы прессы. Ежегодно Всемирная газетная ассоциация ВАН, в кавычках, обращается к издателям, сокращенно скорее, не в кавычках, обращается к издателям разных стран мира с призывом отметить этот важный день, когда журналисты всего мира скорбят по погибшим коллегам и выражают солидарность и поддержку тем, кто находится в тюрьмах или просто лишены возможности выполнять свои профессиональные обязанности. Одновременно, как пишет в своем обращении гильдия издателей периодической печати, это представитель ВАН в России. Это прекрасный повод рассказать о достижениях свободной прессы, ее ближайших целях, объяснить и показать, какой вклад она может внести в дело мира и процветание в нашем полном проблем мире. Однако же для газеты «Коммерсант» этот день стал еще и поводом поговорить как раз о несвободной прессе. «Прогрессирующая несвобода» — так называется сегодняшняя публикация газеты на полосе мнений и под заголовок «Латинская Америка и страны СНГ. Лидеры регресса в области свободы СМИ». Послушаем.
Ежегодный индекс свободной прессы, обнародованный Freedom House в конце апреля, зафиксировал очередное снижение российских показателей. Индекс понизился на 4 балла, с 68 до 72, и Россия заняла 158 место среди 194 государств, упрочив свое положение в категории несвободных стран. По мнению экспертов, это связано с тем, что государство продолжает свою экспансию и в преддверии выборов распространяет контроль на менее значимые и тиражные средства массовой информации, пользовавшиеся прежде относительной свободой. В докладе Freedom House отмечается, что хотя в мире больше стран со свободной прессой, чем с несвободной, 38% против 34%, в них живет лишь 17% населения Земли. При этом существуют крупные регионы, где ситуация со свободой слова в последние годы заметно ухудшается. В первую очередь это Латинская Америка и страны бывшего СССР. За период с 1990 года число свободных для прессы латиноамериканских стран сократилось с 23 до 17. А в бывших республиках Советского Союза число несвободных стран увеличилось с 7 до 10 за счет России, Казахстана и Киргизии. Особое беспокойство у сотрудников Freedom House вызывает Узбекистан, где гонения на прессу стали частью общего ужесточения режима, и Россия, где влияние государства на средства массовой информации через регулирующие органы и экономические рычаги слишком велико.
Вот газета замечает, что аналогичный рейтинг свободы прессы составляет организация «Репортеры без границ». По аутсайдерам у них примерно такая же картина, но еще одну особенность этого года заметила эта организация. Она отметила тенденцию к сокращению свободы прессы и в благополучных странах тоже. Например, Соединенные Штаты, где власти стали требовать от журналистов в ряде случаев раскрывать источники информации, теперь поэтому занимают 44-е место против 22-го в прошлом году. Франция скатилась с 20-го места на 30-е из-за ряда обысков в редакциях и допросов журналистов. Польша заняла 53-е место против 32-го из-за крупных штрафов, наложенных на некоторые СМИ за неуважительные отзывы о покойном папе Римском. Впрочем, пишет «Коммерсант», пока сохраняется закономерность, при которой страны с развитой и свободной экономикой находятся вверху списка, а менее развитые и менее свободные экономически чаще всего среди тех, кто не обеспечивает свободу прессы. К примеру, аутсайдеры рейтингов свободы прессы Венесуэла, Иран, Белоруссия, Китай, Россия являются аутсайдерами и в рейтинге экономической свободы, составленном Heritage Foundation. Все они обладают несвободной или преимущественно несвободной экономикой. Единственное яркое исключение из правила – Сингапур. Эта страна с несвободной прессой является одним из лидеров по уровню экономической свободы. Мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. И вот так мы формулируем вопрос нашим слушателям. Когда вы видите всю эту грязь в парках, лесах, на улицах, не кажется ли вам, что это есть зеркальное отражение того, что происходит в душах, умах и на телевизионном экране? И я от себя добавляю, или, может быть, нельзя все это ставить на одну доску, это разного рода вещи. Вы также можете задавать свои вопросы Александру Минкину. Телефон прямого эфира мы включаем, он единый, бесплатный. Для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Есть комментарий у Александра Минкина по поводу свободной и несвободной прессы.
Да, я хочу сказать, что насчет свободы прессы, которая у нас сокращается, это очень неточное выражение, потому что у нас есть рост свободы прессы в том, что касается насилия, похабщины, глупости, безобразий. Это колоссальный рост. Людоедов уже показывают, так сказать, восторженно, предоставляем эфир. А вот политической свободы, безусловно, спад. И мне кажется, что это такие два взаимосообщающиеся сосуда. Чем больше они, ну, там, кто-то, да, убирает, зажимает свободу слова политическую, тем больше открывается вентиль для всякой похабщины. И я сам...
То есть вы вот не с экономикой вы увязываете,
я сам жертва вот этого процесса. Угу. В свое время меня довольно регулярно звали то на НТВ, то на российский канал, даже на Первый бывало. А это уже все в далеком прошлом. Меня никогда не зовут ни на Первый, ни на Второй. По телевизору это все уже закрылось. Недавно отстранили от эфира на радио «Эхо Москвы». За что, так и не знаю толком. Ну, формулировка была такая, формальная. Вот отстраняем тебя от эфира, и все. Поэтому я сейчас остался только газетчик, ну вот иногда здесь. Поэтому да, замечаю и на себе ощущаю.
Понятно, уже вопросы начались от слушателей. Андрей Николаевич спрашивает, скажите, в эфире чем отличается слово «народ» от слова «сброд»?
Ну, видимо, самоощущением. Я думаю, что вот человек, задавший такой вопрос, наверное, себя к сброду не относит. А вообще, конечно, надо, это уже извините за такую формулу известную, надо начинать с себя, если бы мы взяли и сказали, вот прямо с понедельника перестаем бросать мусор, перестаем орать на детей, перестаем бесноваться и хамить, и просто жизнь бы мгновенно и по волшебству изменилась бы. И я еще хочу вам сказать, вот эта грязь, про которую мы уже начали говорить, вот эта физическая грязь, вот этот мусор, она не сегодняшняя, потому что когда 20 лет назад я жил на Преображенке, на втором этаже, и мимо меня каждый день, мимо окна, вот сидишь на кухне, а у тебя мимо окна вниз пролетает высыпанная пепельница, вот все эти окурки просто сыпятся, кто-то высыпает пепельницу с четвертого или с пятого. Там при этом не жили ни бомжи, ни лица кавказской национальности, ни таджики, ни нелегальные мигранты, там жили москвичи, и они бесконечно высыпали пепельницу, содержимое которой летело мимо нас. Угу. Вот. Вот все, значит, это мы сами такие. Более того, у нас было, я не ностальгирую особенно по советской власти, но по чистоте в метро очень даже. Метро было идеально чистое, и сама эта чистота так влияло на людей, что в голову не приходило что-то бросить в метро. Ну, это невозможно было. Вот сияло чистотой.
Вот это уж прямо увязанная вещь, когда да. видишь, что чисто, и не да. мусоришь.
Да, вот. А как только его заклеили всякой дрянью, вот теперь же вагоны превращены, вот как раньше у нас были столбы, которые все, как сказать, все в бумажках объявлений там... что-то сдам, продам, куплю. Да, вот на ободранных столбах и заборах теперь точно так же выглядит метро.
Угу. Гражданин Минкин, я тоже не одобряю, да, политику Путина, но и верить вам не могу, потому что однажды вы выразили сожаление о том, как плохо, что Гитлер нас не завоевал, пишет вам Николай.
Ну, это глупость, Николай. Вы, наверное, где-то услышали какие-то гадости обо мне. И повторяете их напрасно.
Это, может быть, какая-то все-таки ваша публикация имеется в виду, которую Николай не так понял?
Чья победа? Угу. Значит, в этой публикации с очень большой осторожностью я задавал вопрос. Разве Советский Союз уничтожил Германию? Разве Советский Союз уничтожил немцев? Вот она Германия, и вот они немцы. Мы уничтожили Гитлера и гитлеризм. Мы уничтожили режим. А страна вот поднялась и, кстати говоря, живет на зависть нам. И мы все время туда стремимся, чего-нибудь такое, даже вот завидуем. Мы многие, и даже они кормят многих-многих наших ветеранов войны.
Ветераны войны. Не то, что вот
нет,
кормят,
они там живут.
А, которые живут
да,
там.
Их лечат да. бесплатно, все такое. Вот победители, ветераны Великой Отечественной живут в этой Германии. И вот в моей заметке задавался вопрос. Что бы было, это не было желание. Это был вопрос. Что бы было, если бы победил Гитлер? Он бы Россию не уничтожил. Это физически невозможно. Русских бы не уничтожил. Он пробыл бы, как сказать, в виде захватчика очень недолго, потому что контролировать такую территорию невозможно. Даже гигантская Америка не смогла контролировать Вьетнам. А мы не смогли покорить Афганистан. Это общеизвестно. Но временно победив... Вот пусть услышит этот слушатель, ради бога, временно победив, он уничтожил бы режим. А когда бы народ его скинул и выгнал, ну что вы думаете, что тысячелетний рейх, что ли, настал бы? Вот тогда мы оказались бы без Сталина и без этой власти, которая до сих пор вся на месте. И вот то, какие мы, и то, как мы живем, это последствия того, что мы не освободились от режима. А еще вам скажу, что когда говорят, вот немцы у себя сделали денацификацию, помните, да? Нет, немцы не сделали. Это сделали оккупанты. Это сделала Россия, Советский Союз, Англия и Америка заставили Германию безоговорочно капитулировать и провели у них эту самую денацификацию. Угу. А если бы мы их победили и ушли, то у власти обязательно остались бы эти бургомистры, какие были. И вообще, посмотрите фильм «Дракон», если книжку не читали. И там вот просто весь портрет нашей жизни.
Я, Александр, не читала эту вашу публикацию. Я считаю, что все-таки это крайне экстравагантная точка зрения. И если бы я читала раньше, я бы, конечно, пригласила вам какого-то спорщика по этому поводу. Потому что странно, конечно, спорить о том, если было бы что-то со слагательным наклонением. Но, тем не менее,
знаете,
думаю,
с вами
спорили бы многие,
да, а вы
конечно.
Знаете, с этой статьей произошла потрясающая вещь. Это такой наглядный исторический процесс. Фантастически. Эта статья была опубликована в 89-м году. И тогда она не вызвала такой бешеной ярости. Больше того, рядом со мной, вот на этих же страницах был Даниил Гранин, и был академик Лихачев, и еще, по-моему, Олеся Домович, Быков, недавно умерший, Василь Быков, герой и потрясающий писатель, и его романы о войне, повести о войне, это шедевры. Так вот, они там были рядом со мной, и этот контекст звучал со всех страниц. Мы победили, а победу у нас украли. Вот эти вот силы, которые условно можно назвать КПСС, КГБ.
Да, но я...
Только не простые коммунисты.
Ни за что не поверю, что то был
прошло...
тот, а также тот контекст,
да,
что...
Да, абсолютно.
Есть, а если бы все-таки выиграл Гитлер,
слушайте,
то это было не так страшно.
Я же могу, у меня же есть публикации в руках. Угу. Эта публикация была, произошла на территории Советского Союза. Это же не где-то в подполье. И вот тогда
и
она не вызвала
закрыли.
Такой ярости. Это не в газете было, в журнале. Mm. Вот.
А что за журнал-то?
Ой, «Спутник».
«Огонёк»?
Нет. Это был такой... Господи. Ну, во всяком случае, он у меня дома. Типа дайджестовый.
Да. Что-то было такое. Uh-huh. Тоже выпало название, но я его
вот.
Помню.
«Социум». Uh-huh. «Социум». Uh-huh. Вот был такой журнал. Где-то на рубеже 90-х годов. Так вот, сейчас, когда я показал главному редактору эту заметку, и он сказал, давай печатать, это был год-два назад, что ли, в 60 лет победы, я сказал, ох, не надо. И ты себе не представляешь, что будет, и как обидятся ветераны, и как на меня накинутся. Uh-huh. А он говорит, а чего ты? И получилась такая ситуация. Я это написал. Uh-huh. Я действительно так думаю. Так
и продолжаете думать.
Да, что? Угу. Нет, я продолжаю думать, угу. Чтобы если Гитлер бы победил бы, то недолго бы он продержался, но режим был бы уничтожен. И еще хочу вам сказать то, что там написано. От моих вот этих слов и мыслей...
Нет, ну то в любом случае вы
от
нашли
моих слов
некий позитив
и мысли.
В
вот
том, что...
Вот вы приходите в ужас,
победы.
А я вам хочу сказать. Угу. От моих слов и мыслей и в печати, и по радио ни один человек не умирает. Даже вот ни у кого даже царапины нет. А от людоеда... я имею в виду Иосифа Виссарионовича, от него погибли десятки миллионов людей. И вот эти слушатели восстают, не надо, ну правда, ну вот от моих слов и даже мыслей, ну ничего вам плохого не будет. Ну,
хорошо, давайте послушаем Светлану.
Спасибо.
Здравствуйте, Светлана, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. Вопрос к Минкину. Вот зачем вы подняли вот эту странную проблему? Вот, например, в Белоруссии. Там вообще чистота и прекрасно все.
И что?
Вы, по-моему, обращаетесь к президенту. Вы бы право в какой-нибудь обращались предварительно? Вы куда-нибудь помельче пробовали уровень? У нас что, это самая вообще тяжелая проблема? У нас... Такое делается, потому что у нас общее обескультуривание народа происходит. У нас вон фашисты маршируют, вон памятник жертвам разрушили. Это все следствие общей культуры, деградации общей культуры. А вы куда-то высунулись. Да, господин президент, помогите мне, Минкину.
Да не Минкину.
Во-первых, неправда. А во-вторых, скажите, пожалуйста.
Светлана тоже говорит о том, что мелковат повод для обращения
президента. Светлана,
а вот что
я не услышал. Алло. Алло. Скажите, пожалуйста, а кто вы по профессии?
Я пенсионер по профессии.
Нет, это не профессия, это состояние. А кто вы были по профессии?
Физик.
Физик где?
Что значит где?
Ну, в институте научили или в школе.
В научно-исследовательском.
Вы преподавали?
Нет. Я работала в почтовом ящике.
Угу.
Да, на оборонку.
Понятно. Ну, все, спасибо.
Так и чего?
Значит, я отвечаю, что себе помощи не просил. а просил президента выступить в защиту экологии.
Как-то мы так заговорились, я за временем не уследила. Ведь надо объявить, что будет программа образования в час дня. И, кстати, будет обсуждаться роль физико-математических интернатов в советском и российском физико-математическом образовании. В студии «Радио Свобода» научный сотрудник вычислительного центра Российской академии наук Дмитрий Абраров и ведет программу Александр Костинский.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В акватории Черного моря неподалеку от Сочи при заходе на посадку сегодня ночью потерпел катастрофу пассажирский самолет А-320, совершавший рейс Ереван-Сочи. На месте трагедии обнаружены 25 тел погибших. Всего на борту лайнера находились 113 человек, в том числе 8 членов экипажа. По данным МИД России, 26 человек – россияне. 5 мая в России и Армении решением президентов двух стран объявлено днем траура. На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. Уже подготовлены места для эвакуации людей. Накануне более 1000 домов были подтоплены в городе Бийск, где уровень воды в реке Бие превысил критический почти на 2 метра. В Петропавловске-Камчатском около 300 работников судоверфи объявили забастовку с требованием выплаты долгов по зарплате и улучшения условий труда. По словам участников акции протеста, их переговоры с администрацией окончились безрезультатно. В Чите совершено надругательство над мемориалом о жертвам политических репрессий. Расколота массивная гранитная плита. Памятник был установлен в 1991 году на месте братской могилы. На сегодня это единственный в городе мемориал репрессированным. В Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. По сообщению представителей Китая, в документе Иран назван угрозой международному миру и безопасности, однако в нем не содержится призыва к введению санкций против Тегерана. В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. И он задает вам вопрос, уважаемые слушатели. Когда вы видите вот эту грязь в парках, в лесах, на улицах, не кажется ли вам, что это есть зеркальное отражение того, что происходит в душах, умах и на телеэкране? Вы также можете задавать свои вопросы Александру Минкину. Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговой компании. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Здравствуйте, Людмила, задавайте, пожалуйста, вопрос или отвечайте на тот, который Александр вам задал. Пожалуйста. Людмила, здравствуйте. Людмила из Санкт-Петербурга уже нет. Наталья из Великого Новгорода. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет, на связи, в смысле.
Алло, алло.
Да, пожалуйста, Наталья.
Да, здравствуйте. Я совершенно согласна. Мне кажется, мусор вовне и внутри абсолютно отражает друг друга. И вообще, я считаю, эта проблема, ну, для меня она тоже очень болезненная. И, ну, просто вот пространство жизни сужается. Вот если телевизор я не смотрю, могу себя от этого мусора избавить, то от мусора вокруг невозможно. Я вот уже выхожу, особенно когда снег сходит, я смотрю на небо, потому что больше смотреть, ну, некуда, это ужасно. Вот, и, конечно, по поводу вот размышлений Минкина о прошлом, мне кажется, вообще нам полезно очень размышлять. И мы как раз очень мало этого делаем. Ну и вопрос, ну, конечно же, вот что же делать с этим мусором? Но мне кажется, что вот обсуждать, говорить и говорить. А вот еще вот, не хватает. Вот раньше была такая особенность, и мне кажется, она полезная в советское время. Писали разные плакаты и обращения. «Не бросайте мусор». Ну, это просто так. Может быть, если бы их было больше, люди как-то прислушивались.
Спасибо, Наталья. Я хочу сказать, что вот мы не все целиком письмо цитировали Александра Минкина, а там есть такой был кусочек, что, конечно, можно и плакат написать, и он там какие-то слова дает в этом плакате, да. Но лучше, чтобы все-таки президент по телевизору.
Ну, потому что влиятельнее будет, влиятельнее. И потом, действительно, слушательница права, если бы герои этих боевиков Вот они там в погоне друг за другом с пистолетами, и вдруг один из них притормозил бы, подобрал бы окурок и бросил в урну. Ну, просто это был бы большой воспитательный подвиг.
То есть не закурил, наоборот.
Да.
Татьяна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу спросить у господина Минкина. Он, вероятно, родился после войны. Иначе он не сказал бы такую чудовищную вещь, что если бы Гитлер победил временно, его бы сверг народ. Ведь не нужно здесь никакого сослабательного наклонения. Он, Гитлер, победил в течение почти 5 лет. Он даже 5 с лишним лет он победил всю Европу, огромную часть Советского Союза. Что произошло тогда? Чем не только Минкин был бы рожден после войны, вообще в рабстве был бы весь народ.
То есть все уже видели результаты того, что произошло
да,
в Европе?
Видели,
да,
все видели, все видели, все знают. И сравнение коммунизма с фашизмом только способствует реабилитации Гитлера, реабилитации фашизма.
Вот
от этого мы и видим то, что теперь творится на улицах наших городов, когда убивают только за цвет кожи, за другую национальность.
Татьяна, спасибо вам за звонок. Александр,
вопрос,
пожалуйста,
да,
очень коротко.
Только вопрос. Да. А почему же этот рост фашизма здесь, а не в Германии? Вот здесь, где победили, вот почему такой рост фашизма? А в Германии его нет. Там, я тут недавно по радио слышал, даже слова «национальные идеи» людей пугают, потому что это пахнет гитлеризмом. А мы о ней тоскуем.
Я читаю вопросы подряд, которые приходят на пейджер. Александр, почему вас больше нет на «Эхо» и что вы думаете об этой радиостанции, пишет Иван. Но почему его нет? Он,
почему?
По-моему, говорил,
какое-то
что не знает. Не знает он, да. А что, если благодаря сокращению поголовья населения мы тем самым улучшаем экологию? Так кровожадно спрашивает Сергей Степанович.
Ну, насчет экологии не знаю, но действительно, с экономической точки зрения, многие очень богатые люди считают, что у нас много лишних ртов в стране. И я сталкивался с такими людьми.
Себя они не включают.
Они не стесняются своих взглядов. Они их, к сожалению, даже вот позволяют высказывать. И я помню, у меня был разговор довольно с молодым бакалавром высшей школы экономики, который мне прямо вот сказал, причем не скрываясь, что у нас 40 миллионов лишних людей, которые висят грузом на нашей экономике.
На ваш вопрос ответил 2500 лет назад Будда. Тучи незнания омрачается мир, от жадности он не светится. У нас не хватает воли для исправления, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. У бомжей костер первый друг, он помогает очистить провода от оплетки и дает согреться. Никакого Путина и вас в том числе они слушать не будут, а в принципе я вас поддерживаю, пишет слушатель добрый. Минкин, ну как вы прокомментируете национализацию всех природных ресурсов в Боливии, спрашивает Владимир из Москвы.
Ну, что нам, Боливия, нам бы со своими проблемами разобраться. Я не думаю, что у нас национализация нефтяных этих ресурсов, благо, мало вам было «Газпрома». Люди не видят улучшения своей жизни от того, что у нас монополия государственная на средства эти самые горюче-смазочные.
Ага.
Этот золотой дождь, он льется куда-то. Но
мимо,
только не
мимо,
на нас,
мимо.
Да, да. Нам и... даже зонтик не надо раскрывать. Кроме того, вот я хочу еще сказать насчет нас самих, без всякой власти, без всяких нефтяных монополий. Вот на моих глазах, я сам это видел, скорая пыталась проехать через перекресток, а машины ехали и не давали ей проехать. И это были не машины с мигалками и с федеральными номерами. То есть это не были чиновники там. Это были простые москвичи. И, наверное, не бомжи, раз они ехали в машинах по улице Горького, по Тверской. И вот эти москвичи...
Не бомжи, но жлобы.
Конечно. Это были негодяи, которые не давали проехать скорой. То есть вот там человек в скорой пусть помрет, а я не опоздаю.
Я поддерживаю Минкина. Грязь сплошная, выбросы мусора, убирая детсады на Крестовском острове, где был относительно чистый воздух, переводят в центр города. А на польский Юрий Степанович из Санкт-Петербурга пишет. А что вы предлагаете делать с сухими листьями, спрашивает Маргарита Георгиевна, тоже из Санкт-Петербурга.
Оставьте их в покое.
Понятно. Не кажется ли вам, что страна попала в путы монопольного капитализма как в экономике, так и в культуре? Конкуренция отсутствует полностью. Есть ли будущее у такого капитализма? Или при Путине избавиться от него невозможно, спрашивает Гаранин.
Ну, я думаю, что все это не сегодня началось. И если люди второй раз снова выбрали Путина, значит, вот... И второй раз там в Америке Буша выбрали. Ну, вот людям такие, видимо, нравятся.
Привлекаю ваше внимание к тому, что на юго-западе Санкт-Петербурга жгут постоянно резину на многочисленных автостоянках и шиномонтажах. Дышать невозможно, пожарные и милиции не выезжают на вызов, пишет Наталья. Леонид из Смоленской области, здравствуйте. Леонид, здравствуйте, но вы не выключили радио. Выключите, пожалуйста.
Я выключил.
Надо же, а я себя слышу. Ну, хорошо, говорите, спасибо.
Я хотел сказать, что хоть с Александром Минкиным практически не знаком, у нас в России не то, что у вас в Москве, эхо Москвы у нас там, у нас здесь нет, но с ним я полностью согласен. И хотел еще только сказать, что насчет того, кто победил в войне, мне кажется, он не первый. Вот была повесть, вот напомните мне, по-моему, Булат Акуджава описывал, как они вдвоем с одним ветераном ехали на поезде в Германию. А?
Нет, не помню, но я хочу сказать ваши слова.
И понимаете, как интересно, он описывает свои наблюдения за этим ветераном, как он смотрел в окно. Сначала Польша. Ну, тут, говорит, довольно спокойно, почти как у нас, такая же фигня, а дальше ГДР. Тут уже он заволновался. А дальше ФРГ. Но он потерял дар речи. Вот тут вот, по-моему, до этого ветерана стало доходить, что все-таки неизвестно еще, кто победил. Вот такая напрашивалась мысль, так что, извините, вот типа вы не первый.
Да, конечно,
хотя вы
не
очень,
первый.
Конечно, развили. В общем, я вас поддерживаю во всем, хотя и... Ну, у нас в России еще грязнее, чем у вас в Москве, вот так. Будьте здоровы.
Я хочу сказать, что, во-первых, прав, конечно, не первый. И я обнаружил, что и у генералов, и у солдат простых, ветеранов Великой Отечественной войны, которые прошли ее сами, у них очень у многих, я получил от них письма в поддержку. Но другое еще хочу сказать, что... Как это, как бы это сказать-то? Тема эта такая больная до сих пор, несмотря на все прошедшие годы, такая больная, что стоит ее затронуть. Дикая боль овладевает человеком, и просто он уже перестает, как сказать, разумно воспринимать слова. Он только слышит какую-то вещь недопустимую, и в нем взрывается ярость и боль, и он вот начинает на меня кричать, что я негодяй там, предатель Родины. Но это не так.
Да, это спровоцировало, конечно, тут же дискуссии. На пейджере люди об этом пишут. Александр, я попрошу вот не комментировать, мы читать
хорошо
будем, но потому что
не
это будет
это.
Просто мы уйдем совсем в эту тему. Вернее всего, как бы в вашу защиту пишут, это был экспромт фантазии Александра, не имеющий глубокой связи с его человеческой сущностью. Такие версии весьма распространены. Господин Минкин, вы живете в мире иллюзии. Мне стыдно за вас, захватив СССР. Гитлер уничтожил бы в первую очередь наших с вами родителей, и только тот режим, который был тогда, мог противостоять нашествию нацистских орд. Так думает Ефим Михайлович Санкт-Петербурга. Советский народ под руководством, как вы называете, людоеда Сталина, спас всех евреев от тотального уничтожения гитлеровской Германии. Имейте совесть, когда говорите о великом Сталине. Так пишет семья Егоровых. Ну вот все, как вы прогнозировали, вот такой вал возмущения. Да, действительно, российский народ неряшливый, безалаберный, невоспитанный, зато с громадным самомнением. Так думает Жанна о русском народе. Не знаю, я не согласна. Геннадий пишет. Господин Минкин, я работаю шофером большой машины. Самое страшное для меня видеть рожу быдла из окна шикарной машины и порой, когда это чудовище бросает на дорогу мусор.
Точно.
Такая же версия встречается, между прочим, у Федора Достоевского, кто-то пишет Минкину. При Совдепе были политические и экономические промахи, но была великая национальная идея. Теперь ее нет и быть не может, пишет слушатель Раскин, но не формулирует.
Прав. Он прав.
А он не формулирует ту идею, которая была при Совдепе.
Какая это была?
А какая?
Значит, то, что ее власть использовала в своих интересах, это второй вопрос. Это вот как с Байкалом. В чьих интересах там что-то, но Байкал временно спасен. А то же самое, вот эта идея в советские времена, пусть она властью использовалась в каких-то своих властных интересах, но людям, тем не менее, все время внушали идеалы добра и справедливости. Добра и справедливости. Можно сколько угодно говорить, что Политбюро лицемерило, но внушали идеалы добра и справедливости. А сейчас внушают колбасу. Вот все. Вот купи, купи, купи. Вот я сажусь с ребенком в машину, еду по улице.
Что-то добро и справедливость без колбасы тоже не самое.
Знаете что, не надо. Занятие. Ну, не надо так. Ну, это же нехорошо с вашей стороны. Пожалуйста. Я не говорю, что надо умереть с голоду. Но когда ты едешь с ребенком по Московской улице, и за 10 минут он видит тысячи плакатов, все одного содержания. Купи, купи, купи. Выпей, покури. Сыграй, сыграй, сыграй. И ни одного... И только папа должен вот этому всему противостоять.
И ни одного даешь победу социализму, коммунизму,
ну,
и так,
значит,
далее.
Значит, Лен, ну можно очень высмеивать. Вы можете меня высмеивать сколько угодно. Но только когда ребенку...
Я констатирую, что вы соскучились.
Со всех сторон, на улице, по телевизору, по радио, одно и то же внушают. Купи, купи, купи.
Хорошо. Что ему должны внушать, с вашей точки зрения, по телевизору и
ему,
теперь когда нет вот этой той идеи, которую пишет Сашкин Раскин?
Это да. Общеизвестно. Мне даже стыдно это повторять.
Ну, какой
сейчас,
класс?
Сейчас кто-то напишет, да. Не Минкину бы это говорить. Да, идеалы добра и справедливости. Идеалы добра и справедливости. Как надо относиться к людям.
Как это должно быть сформулировано на рекламном плакате?
Я вам скажу. Видел своими глазами. Значит, вот по Швейцарии, где я бывал, бегают электрички с точностью до секунды, со скоростью 200 км в час. И на стенах внутри, над окнами, не наклеено «купи, купи, купи», а в электричках на стенах, над окнами, цитаты из лучших писателей мира, из Толстого, из Достоевского, из Саган, из Моря. И я вот попросил, чтобы мне и на французском, и на немецком, и на итальянском мне перевели несколько цитат. Их сотни в каждом поезде Швейцарии, эти цитаты, и никакой рекламы. И вот там, например, такая цитата, что когда человек не верит в Бога, понимаю, но когда человек радуется, что не верит в Бога, не понимаю.
Роскошно. Александр Минкин у вас в гостях в программе «Час прессы» на волнах радио «Свобода». И он задает вам вопрос, уважаемые слушатели, вот когда вы видите всю ту грязь, которая вас окружает на улицах, в лесах, в парках, не кажется ли вам, что это зеркальное отражение того, что творится в людских душах и на экране? Вы также можете задавать свои вопросы Александру Минкину по телефону 8-800-222-12 и писать на наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358872. Фонаря, абонент Радио Свободы. Что случилось?
Да вспомнил.
Ну?
Это ведь не я с Гитлером пакт подписывал. Это Сталин за его здоровье пил и с ним пакт подписывал, что и привело к войне.
Так. Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Уважаемый Александр, вот тут вот злобствующие слушатели выступали, они абсолютно неправы. Не правы, и вам, я считаю, не нужно сыпать пепел на голову из-за этой идеи. Немцы, германцы, они победили, в общем-то, и Великую Римскую империю, но они ее не уничтожили. Поэтому это бред. Немцы стояли под Ленинградом, они не уничтожили Ленинград, его уничтожил Сталин, потому что немцы, они соблюдали правила войны, и если бы они завоевали Ленинград, они бы его вынуждены были бы кормить и содержать, а Сталин его не кормил. Вот. И насчет вот чистоты, вы очень правильно ставите вопрос и Владимиру Владимировичу Путину, потому что это единственный человек, который вот в этой стране все делает, а больше никто ничего не делает. Вы бы могли бы поставить вопрос перед депутатами, дармоедами, чтобы они вот тоже бы не жгли там, не царили бы, еще что-то.
Нет,
вот
они таком... уехали в Ленинград пьянствовать.
Ага. Они вот. Уже
вернулись. Но я хочу сказать, эта тема, видите, как она взволновала людей. Да. Но в 89-м году я свою эту заметку показал немцу, ФРГшному журналисту. Он прочел и закричал. Нет! Это немецкий журналист закричал. Гитлер хуже! Я говорю, почему? Потому что у него был порядок, сказал он.
Хм. Пишет Кучерова из Песочного. Прошла информация о сжигании листьев. Обращаются к президенту, а это функция местных органов власти. До перестройки они этим занимались. У нас никогда не жгли листья в поселке Песочном, а теперь муниципал непонятно чем занимается. Вы знаете, я этого очень редко это делаю. Позволю себе один маленький эпизод из своей творческой биографии. Это было в 83-м году. Одна из первых заметок, которую я писала в газете, которая тогда работала, посвящалась студенческим проектам. И один из этих проектов, которые они предлагали там на какие-то конкурсы, вот как раз шла там речь, детали не помню, о сжигании листьев и о том, как этот воздух чего-то там куда-то переработать. Детали не помню. Помню цензуру, которую мне навел редактор отдела в первой фразе этой заметки. Она начиналась так. «Осенью дворники жгут листья». И дальше следовал рассказ об этом проекте. И вдруг я открываю газету и вижу... Осенью дворники иногда кое-где все еще жгут листья. Я совершенно отпала. И говорю, прихожу к редактору, и говорю, это что еще такое? Он говорит, Лена, ну этого же нельзя жечь, это же там преступление перед... Ведь если мы распишемся в нашей газете, что в городе такое безобразие творится, вы представляете, что это значит?
Что касается Путина, я вам хочу сказать, и вот Светлане, которая закричала, как я смею по такой ерунде к президенту, во-первых, ничего лично для себя. В этой заметке нет. Во-вторых, вспомните, как народ к президенту, это показывали по всем каналам, обращался с разными просьбами, не только с вопросами. В прямом эфире 4 часа он непрерывно обещал и отвечал. Кому-то газ в деревню, и, может быть, даже провели. Он даже сказал, вот не проведет газ губернатор, я его сниму. Наверное, провел. Таким образом, люди к президенту обращаются даже за тем, чтобы провести газ в деревню. Вот такая страна.
Да. Это все видно из телемостов с президентом. Да. Регулярно там происходит.
Собачку у него кто-то попросил.
Да и он, кстати, и подарил мальчику, ну и так далее. Ну, хоть что-то хорошее. Санкт-Петербург, да. Тамара Николаевна, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Я прежде всего хочу поблагодарить вашего гостя Александра Минкина за эту передачу, за его... честность, мужество, неравнодушие, активность. Я полностью присоединяюсь и согласна со всем, что вы говорите. И очень важно, вот эта болезненная тема, казалось бы, вот воспитание, вот именно с этого-то все и начинается. И то, что вы говорите, ну, я не знаю, я присоединяюсь и думаю, что очень многие к вам присоединяются. Я хочу пожелать вам добра, продолжать быть таким же стойким, активным и счастья вам.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Тамара Николаевна. Здесь пишет Ирина. Я все-таки, мы эту тему как-то вроде закрыли, вашу с эхом Москвы, но люди продолжают писать, что главный редактор станции несколько дней назад как-то невнятно объяснял, что Минкин сам отказался от такой формы общения со слушателями.
Нет, нет.
Дальше
это
пишет Ирина, что вам хочется всюду успеть подзаработать. Ирин, вот что касается выступления Александра на... Нет, думает человек.
Ну, извините.
Это не так, Ирина, он не получает гонораров. Ни здесь, ни, как я понимаю, на станции эхо Москвы.
Ни
копейки. Да. Да.
Никогда на «Эхо Москвы» я не получал
ни копейки.
А сами
отказывались от такой формы общения со слушателем, как вот пишет Ирина?
Нет, это недоразумение. Это, видимо, мои слова так истолковал «Эхо Москвы», но я не отказывался.
Ну, Ирина сама пишет, что как-то невнятно объяснили, поэтому и вам не очень понятно, и слушателям нашим не очень понятно, но, в общем, видите, заметили, что вас там нет, и, может быть, как-то это все изменится. Из Москвы Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу в отношении экологии высказать свое мнение. Я еще в 1973 году в литературной газете вместе с Интарисом, первым заместителем председателя Госснаба СССР, выступил огромной статьей по экологии в то время. Но просто никаких мер сейчас не принимают. Если посмотреть, чем экология портится, это первым долгом эти различные пленки, пакеты и так далее. Это, значит, вместе с стеклянной тарой, различные металлические, различные бумажные и тому подобное. В магазинах покупает человек пачку творога, две пачки.
Все понятно.
Да, поэтому... Просто это нужно будет, чтобы государство...
Да ну, счастье... государство.
Что?
Нет, извините, вот не государство. Вот вы лично, вы, несмотря на возраст, тоже должны что-то сделать. Вот со мной произошел ужасный случай. Несколько дней назад иду по опушке, поле, край поля, и валяется, наверное, 7-8 пивных бутылок. Ну, какая-то компания выпила пиво, бутылки бросила. У меня была мысль, что надо их собрать и куда-то в кусты затолкать вот в глубину, чтобы они не валялись так открыто на дороге. И я не сделал этого. На следующий день мы пошли, они все уже битые. Раньше надо было подобрать 8 бутылок, а теперь лежит 800 осколков, которые не выковыришь.
Минкин, что вы думаете по поводу того, что богатые люди считают, что у нас в стране перенаселение, а за счет кого они богатеют, если не будет бедных, а как они тогда станут богатыми, спрашивает Валентина
Михайловна? Это очень просто. Нужно оставить только этих, которые выкачивают нефть на буровых. Все. Филологи, там, вот, физики отставные
особенно.
Это с точки
зрения имеется в виду.
Не нужны. Вот пенсионеры не нужны. И если посмотреть, как проходила монетизация, то это было очень откровенное сообщение народу. Пенсионеры не нужны. И то, какое пособие на детей платится после всех обещаний невероятных, тоже говорит народу, дети не нужны государству.
Николай из Воронежа, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы сказали такую мысль, то, что в России там, да, 40 миллионов лишних, ну, населения. Поэтому, наверное, вот и дети вы сейчас сказали, маленькое пособие, пенсионеры. Еще, ну, так скажем, на вопрос, на мой взгляд, вот, ну, во всем виновато то, что сейчас, ну, в России нет идеологии, ну, вот, не к чему, так скажем.
Ну, есть, и, есть идеология. И, она марширует по проспекту Ленина, там, 60 тысяч на автобусах наших привезли и показали нам идеологию.
Основа нашей системы – тупой начальник. Похоже, он побеждает и демократию. Так думает Анжелина. Об экологии. У нас повысили плату за вывоз мусора. Вчера я выбросил мешки, и крысы испортили настроение. Нельзя ли гастарбайтерам повысить хотя бы зарплату, чтобы мусор все-таки убирали? Лилия пишет, учитель. Вот она не допускает, что не гастарбайтеры могут
убирать мусор. Да что вы говорите? Значит, до мусорного бака 100 метров, а до, скажем, леса или до кустов 50. Несут в кусты.
«Мусор на улицах, пишет Иван, это даже не вторично, это третичное следствие мусора в голове и в душе, а этот мусор – результат сокрушительных побед, которые мы терпим одну за другой со времен войны до настоящего времени», Иван из Санкт-Петербурга. «Сохраняя добрые чувства к вам, Александр, считаю необходимым отметить, что антикоммунизм завел вас в идейно-политический тупик». Слушатель «Эхо Москвы» Владимир.
Владимир, дорогой, коммунизм в теории – это что-то замечательное, но коммунизм на практике – посмотрите на Северную Корею, и с вас хватит вот надолго.
Олег Борисович, господин Минкин, согласен с вами, пожалуй, во всем. Молодежь у нас стала красивее, с телефончиками, но вот насчет культуры в советское время я не видел на чистых прудах, чтобы молодежь сидела, как воробьи, на спинках скамеек. Это что-то новое. Как вы боретесь против снятия трамвайных путей, особенно в центре города, и кого вы привлекли уже за это вредительство к уголовной ответственности? Если ничего не сделали, значит, жизнь вы проживаете зря, пишет вам Михаил.
Эх, Михаил, если бы вы знали, как вы правы. Не тем мы занимаемся. Напрасно тратим жизнь.
Акуджава в интервью 89-го года в «Огоньке» сказал: «Я пошел на фронт добровольцем, уверенный в том, что иду воевать с фашизмом, забыв о том, что в моей стране тоже фашизм», напоминает Александр из Москвы. «Правда годит разута, раздета, ложь порхает на белом коне, оборотни получают награды, а герои получают медали», пишет бабушка Татьяна. Минкину, вы можете себе представить, чтобы в Америке было такое радио, как «Свобода», чтобы там американские журналисты с утра до вечера склоняли Буша и весь американский
это
народ,
так
пишет
и происходит.
Валерия?
Это так и происходит. Они Буша склоняют как попало. И я читал, когда некоторые переведенные с английского статьи из крупных газет, там мне даже жалко его было.
Да, Валерий, мне тоже стало жалко Буша, когда я посмотрела CNN, у них там пародийное шоу, боже мой. Да он сам на самом деле веселится,
они,
да, вот сейчас вышел со своим
ноги
двойником.
Ноги вытирают, это мягко говоря.
Это очень мягко говоря. Призывы во время сталинских репрессий «собакам собачья смерть» — это тоже призывы к справедливости, спрашивает Александр. Одним словом ответьте.
Я не понял вопрос.
Да, непонятно. Я просто уже даже и не успеваю дальше читать. Хорошо. Это все идет вот все идет по вашим по этой победе, все по этой статье идет.
Вот как волнует. Вот, а все говорят, знаете, это все в прошлом.
Давайте, я про листья, вот последние листья. Все, жечь прошлогодние листья — это то же самое, что и расстреливать перелетных птиц из-за боязни гриппа, так пишет Виктор Сергеевич. Мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. С вами был Александр Минкин, и после нас свободная программа «Свобода в полдень». Главная тема — расследование причин катастрофы пассажирского самолета в Сочи. Весенний павлик. паводок в России. Доклад ЮНИСЕФ о положении детей в мире.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит радио.